На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Израиль заявил о расширении военной операции в секторе Газа. Тень революции. Какого переворота опасаются власти Грузии? Вся президентская рать, кого уволил и назначил на этой неделе президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев. Наконец, в Абхазии подняли со дна озера Рица катер Сталина. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные новости к этому часу. Армия обороны Израиля сегодня утром заявила, что продолжает расширять боевые операции в секторе Газа. Сообщается о столкновениях с отрядами группировки «Хамас» на севере секторов. За прошедшие сутки, как утверждается, были нанесены авиаудары по более чем 450 целям «Хамас» в Газе. Между тем, Цахал сообщает, что из Ливана было выпущено несколько ракет по району горы Довная, северной границы, где расположено несколько военных позиций и нет городов. Все снаряды упали на открытой местности, в результате чего никто не пострадал. Израильские войска ответили артиллерийским огнем по позициям, откуда велся огонь. Тысячи жителей сектора Газа ворвались на склады в распределительные центры агентства ООН по делам палестинских беженцев, разбирая муку и предметы первой необходимости, сообщает Reuters со ссылкой на заявление агентства. Цитата: «Это тревожный признак того, что после трех недель войны и жесткой блокады Газы общественный порядок начинает рушиться». Конец цитаты говорится в заявлении Томаса Уайта, директора агентства по делам беженцев в секторе Газа. В четверг глава гуманитарной службы ООН Мартин Гриффитс заявил, что в течение последней недели помощь едва просачивалась в Газу. Между тем, официальный представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что Египет и США расширят гуманитарную помощь в Газе в воскресенье. Подробностей он не привел. В секторе Газа появился и интернет. Об этом в соцсети X сообщила организация NetBlocks, которая отслеживает доступ в сеть по всему миру. Лидер Хамас в секторе Газа сделал первое публичное заявление с начала войны. Яхья Синвар предложил обменять заложников, которых удерживает группировка, на боевиков, находящихся в израильских тюрьмах. Об этом пишут израильские СМИ. Радикальная группировка захватила заложников в ходе рейда на территорию Израиля 7 октября. По данным израильских властей, в заложниках находится около 230 человек. Напомним, накануне премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху провел встречу с семьями израильтян, взятых в заложники. Нетаньяху пообещал сделать все возможное, чтобы вернуть их домой. В ответ на вопрос, продолжатся ли контакты для освобождения заложников, несмотря на наземную операцию, Нетаньяху ответил утвердительно. Как передает Рейтер, премьер-министр Израиля сообщил, что правительство страны обсуждало вопрос о возможном обмене палестинских заключенных на заложников, но не рассказал каких-либо подробностей. Израиль отозвал своих дипломатов из Турции для переоценки двусторонних отношений в свете последних заявлений турецкого политического руководства. Об этом в соцсети X написал глава МИД Израиля Эли Коэн. Напомним, на массовом митинге в Стамбуле в субботу в поддержку сектора Газа турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в военных преступлениях и назвал страну оккупантом. Он сказал, что те, кто проливал крокодиловые слезы по мирным жителям, убитым в Украине, сегодня молча наблюдают за гибелью тысяч невинных детей в секторе Газа, передают его слова агентство Анадолу. Президент Турции обратился к странам Запада с вопросом, желают ли они начать, цитата, «новую войну между крестом и полумесяцем», конец цитаты. Одновременно он обвинил в ситуации в секторе Газа страны Запада, заявив, что Израиль выступает только исполнителем их воли.
Эхо Кавказа. Новости.
В Украине погиб еще один грузинский боец, 45-летний Ливан Лубжанидзе, в боях на стороне вооруженных сил Украины во время артобстрела в районе села Клещеевка на Бахмутском направлении. Еще один грузинский боец был ранен. Сообщение об этом распространили гражданские активисты в соцсетях. Напомним, жертвами полномасштабного вторжения России в Украину с 24 февраля 2022 года по сей день стали до 50 грузинских добровольцев. Бывший вице-президент США Майк Пенс объявил о выходе из борьбы за выдвижение в президенты от республиканской партии на выборах 2024 года. «Это не мое», — сказал Пенс во время выступления перед членами республиканской еврейской коалиции в субботу вечером в Лас-Вегасе. Пенс отметил, что продолжит активно участвовать в политике, но пока не заявил о поддержке кого-либо из других кандидатов-республиканцев. Ранее он говорил, что Трампа не поддержат. Между тем, Дональд Трамп остается фаворитом в борьбе за выдвижение в президенты от республиканской партии, заметно опережая конкурентов. Наиболее сильными его оппонентами после выхода Пенса из гонки остаются Рон ДеСантис и Ники Хейли. В эфире радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам уходящей недели. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху подтвердил, что израильская армия ведет в секторе Газа наземную операцию и предупредил, что война будет, цитата, «долгой и тяжелой», конец цитаты. При этом международное сообщество продолжает настаивать на гуманитарных паузах и открытии коридоров для доставки помощи жителям Газы. США усиливают свое присутствие на Ближнем Востоке, а Россия на этой неделе принимала делегацию Хамас. Правда, в Кремле опровергли контакты на высшем уровне и объяснили переговоры необходимостью вести диалог со всеми сторонами. Владимир Унанян следит за развитием события на Ближнем Востоке.
В северной части палестинского анклава были атакованы десятки военных объектов Хамаса. В рейде участвовали пехотные, бронетанковые и инженерные силы в сопровождении вертолетов. Цахали подчеркнули, что наземные операции в секторе Газа будут продолжены в ближайшие дни. Параллельно будут осуществляться атаки с моря и с воздуха. Приоритетной целью названа ликвидация высокопоставленных лидеров Хамаса. По словам министра обороны Израиля Йоава Галанта, наступает решающий момент.
Наступает решающий момент. Либо мы, либо они. И мы победим. Наземная операция начнется, когда будут созданы условия. Мы продолжаем атаковать, чтобы обеспечить условия для следующих этапов операции. Мы их готовим, и мы их проведем. Сейчас мы ведем войну на Южном фронте против Хамаса. Но армия готова к любому развитию событий и на севере. Хезболла несет потери. Мы не собираемся открывать фронт на севере, если нас не заставят это сделать. Хезболла софег нивгаим рабим.
С начала войны боевики Хизбаллы ежедневно поддерживают палестинских собратьев дружественным огнем в сторону еврейского государства. По данным СМИ, на данный момент в приграничных районах погибло более 40 ливанских боевиков и по меньшей мере 7 израильских солдат. Эскалации конфликта всерьез опасается главный союзник Израиля – США. Представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что в сложившейся ситуации Америка усиливает свое военное присутствие на Ближнем Востоке.
Порядка 900 военнослужащих были переброшены или находятся в процессе переброски в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США. Это необходимо для усиления противовоздушной обороны и защиты американского персонала на фоне всплеска атак в регионе. Я не буду говорить о конкретных местах дислокации этих сил, но могу подтвердить, что они не направляются в Израиль. While I won't talk specific deployment locations for these
forces, I can confirm that they are not going to Israel. Европа со своей стороны хоть и с трудом, но смогла прийти к консенсусу по общей позиции относительно конфликта. После многочасовых переговоров собравшиеся на саммит в Брюсселе лидеры стран ЕС выступили совместным обращением. 27 европейских стран подтвердили, что Израиль имеет право на самооборону в соответствии с международным гуманитарным правом. Но нужно помнить и о том, что Хамас не представляет всех жителей сектора Газа.
Мы много дискутировали о необходимости действовать на терене гуманитарном.
Полная блокада не соответствует международному праву. Многие лидеры обращались к теме блокады, но есть один очень четкий сигнал. Наблюдается серьезное ухудшение гуманитарной ситуации в Газе, и поэтому мы считаем, что ЕС должен сделать все возможное, чтобы помочь решить этот вопрос с гуманитарным доступом.
Заявил президент Европейского совета Шарль Мишель. ЕС также взял на себя обязательство провести региональную мирную конференцию с целью возобновления усилий по поиску решения ближневосточного конфликта. Брюссель до сих пор настаивает на разрешении кризиса по формуле двух государств. Лидеры Старого Света также поблагодарили коллег из арабских стран, в частности Катар и Египет, за давление, которое они оказывают на Хамас в вопросе освобождения заложников.
Крайне важно разговаривать со всеми действующими лицами в регионе. Я уже упоминала о многочисленных визитах лидеров в Израиль, а также в другие страны, такие как Иордания и Египет. И это очень хорошо, что такая работа ведется, потому что нужно сделать все возможное, чтобы избежать расширения конфликта в регионе.
Заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Не хочет оставаться в стороне от ближневосточного конфликта и Россия. Однако, в отличие от Запада, Москва предпочитает декларировать нейтральную позицию. Несмотря на то, что в российском МИДе подтвердили прибытие делегации Хамаса, в Кремле от контактов с представителями группировки отреклись.
В данном случае никакой кремлевской программы нет. У этих представителей никаких контактов с Кремлем нет. По линии МИДа было сообщение. Мы продолжаем, считаем необходимым продолжать наши контакты со всеми сторонами. И, конечно же, будем продолжать и наш диалог с Израилем.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Израиле, тем не менее, резко отреагировали на визит хамасовцев и обвинили Россию в поддержке терроризма, призвав немедленно выслать делегацию группировки. Примечательно, что одновременно с членом политбюро Хамаса Абу Марзука в Москве находится и замглавы МИД Ирана Али Багери Кани. В Вашингтоне, который недвусмысленно дал понять, что видит главным интересантом эскалации именно Тегеран, не преминули отреагировать на столь удачное совпадение дипломатических графиков.
Посмотрим, что выйдет из этих переговоров. Наше послание любой стране в мире заключается в том, что сейчас не время поддерживать возможности Хамаса, направленные на убийство израильтян.
Заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. На этом фоне в обиход западных СМИ вновь вошел термин «ось зла», впервые использованный бывшим президентом США Джорджем Бушем для описания режимов, поддерживающих терроризм. Первой осью зла были Иран, Ирак и Северная Корея. И сегодня, похоже, круг может расшириться за счет России. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В войне Израиля с Хамас посвященные взгляды с Тбилиси нашего блогера Тенгиза Аблотия.
Считается, что в Грузии антисемитизм отсутствует, однако на самом деле он есть, хоть и в минимальных масштабах, главным образом в социальных сетях. Наши антисемиты – это явление особое и не похожее на то, что происходит в остальном мире. В первую очередь, преимущественно в исламских странах, ненависть к евреям носит религиозную окраску. В христианском мире это в основном леваки, так называемые «воуки», помешанные на правах человека. Грузинские антисемиты – совершенно особая категория. В первую очередь, у них нет никаких симпатий к арабам, и мусульман они ненавидят не меньше евреев. Что касается прав человека, то в их восприятии это права ЛГБТ-сообщества. Ничего другого им в голову не приходит. Большинство из них – пророссийски настроенный люмпен-пролетариат. Их антисемитизм исходит из преклонения перед Кремлем. Они даже не стараются придумать что-то свое и просто повторяют, как попугаи, все, что слышат от московских пропагандистов. Их доводы смешные. И иногда кажется, что нормальный человек не может воспринимать их всерьез. Впрочем, в этой среде православно-совковых черносотенцев они очень даже эффективны. Например, один из излюбленных их аргументов. «Евреи убили нашего Иисуса». Говорить это надо с возмущением в голосе, с огнем в глазах, при этом бурно жестикулируя. Чтобы всем было предельно понятно, в чем главная вина евреев. Они убили нашего Иисуса. Когда слышу такое обвинение, все время тянет возразить. Позвольте, какого такого вашего Иисуса? Где, с какого угла и с какого бока он имеет отношение к вам? Евреи убили не вашего, евреи убили своего Иисуса, одного из сотен проповедников, который вышел за рамки дозволенного и не оправдал надежд иудеев на то, что, объявив себя мессией, будет освобождать их от Рима. Это была внутриеврейская разборка. Вы кто такие? Причем и кто вас, убогих, о чем-то спрашивал? Вообще же обвинение в том, что евреи отрицают истинную религию, опять же нашу, вызывает умиление. Какую такую вашу? А ничего, что у вас в домах в качестве священной книги лежит Старый Завет. Книга, написанная евреями, про евреев и для евреев. И она совершенно не была предназначена для того, чтобы какие-то самозванцы из других народов не просто приписали ее себе, но и обвинили ее авторов в том, что они ее неправильно толкуют. Это все равно, что, к примеру, завтра немцы с перепоя или отделать нечего вдруг объявят своей священной книгой «Витязь в тигровой шкуре» и будут вешать на фонарных столбах грузин, которые ее, видите ли, неправильно понимают. Ваша религия, а там есть хоть одно предложение, написанное вами или про вас? Там есть хоть одно событие, происходившее на территории вашей страны? Там есть хоть один персонаж из вашей страны? Или хотя бы одно упоминание о том, что она вообще существует? Какая такая ваша религия? Создали евреи, придали окончательную форму греки, легализовали римляне. Вас там вообще ни с какого боку не стоял. Просто купились на обещание вечной жизни после смерти. Вот и весь секрет. И, кстати, в детстве я всегда думал, что Иисус Христос – это имя-фамилия. Иисус – имя, Христос – фамилия. И лишь позднее узнал, что понятие «Христос» вообще-то придумали греки. Забавно, но основатель христианства сам ни о каком христианстве даже не подозревал. Был нормальный иудей, ходил в храм, молился Яхве, ни о какой новой религии даже не помышлял. И, кстати, если уж на то пошло, то звали его не Иисус, а Иешуа, так что будьте добры. Нет, я, конечно, понимаю, что все произносят его имя, исходя из своей языковой специфики, но имейте совесть, если речь идет о Сыне Божьем, то уж как-нибудь проявите к нему больше уважения, чем к вашей фонетике. Не Иисус, не Иесо, не Джизус, не Хесус, а Иешуа. Начните прямо сейчас. На этом историко-религиозное обвинение в адрес евреев заканчивается, и мы переходим в современность. Евреи контролируют весь мир. У них в руках все мировые финансы, экономическое, политическое и прочее влияние. Они пытаются лишить мир этнического разнообразия и сплавить все нации воедино. Управлять этим обезличенным, лишенным индивидуальности человечеством будут, естественно, евреи. Оставим за скобками то, что мир слишком большой и разнообразный, чтобы им можно было управлять из одного загадочно-мистического центра. Реально есть несколько крупных, влиятельных и развитых стран, которые влияют на весь мир. Но это не всегда национальные государства. Кому принадлежат США? Что за нация американцы? Англосаксы, как принято сегодня говорить, но англосаксы составляют менее 10% населения штатов, немцев и тех больше. Когда в последний раз англосакс был президентом Америки? Байден – ирландец, Трамп – немец, Обама – кениец. Кто контролирует американский бизнес? Евреи? Несомненно, они занимают выдающуюся роль в финансовой системе США. Все эти Goldman Sachs и Lehman Brothers, и вдобавок к этому традиционно большинство глав Федерального резерва евреи. Например, выходец из семьи венгерских евреев Алан Гринспен или Бен Бернанке. Полное имя – Бернард Шломо Бернанке. Но контролируют ли евреи весь бизнес США, триллионы долларов ВВП, все отрасли, которые только можно придумать, весь мир, все религии, все национальности, традиционные американские корпорации, принадлежащие старым американским семьям, еще со времен, когда никаких евреев в Штатах не было. А что уж говорить про Европу, где до сих пор под прилавком прячется махровый антисемитизм. Что говорить о второй экономике мира, Китае, о глобальном юге, где никаких евреев нет и никогда не было. Евреи не управляют миром. Они с трудом справляются с управлением маленьким клочком земли под названием Израиль, связанные по рукам и ногам международным общественным мнением и вечным глобальным нытьем по несчастным палестинцам. Антисемитизм – абсолютно выдуманное, ни на чем не основанное предубеждение против целой нации. Оно не имеет никаких логических обоснований, так как все аргументы высосаны из пальца и детские. Тем более возмутительно, что время от времени он становится частью государственной политики даже стран просвещенной свободной Европы.
Это был «Взгляд из Тбилиси» нашего блогера Тенгиза Аблотия. По Грузии бродит тень революции. По крайней мере, о такой опасности говорят власти страны. Не успели лидеры грузинской мечты обвинить USAID в финансировании готовящегося переворота, как появился новый подозреваемый – фонд имени Фридриха Эберта за поддержку проекта про историю сопротивления и протеста в Грузии. И это, судя по всему, не единственное, о чем становится небезопасно говорить вслух. Парламент недавно спешно принял поправки в закон о вещании против непристойности в СМИ, что бы это ни значило. О границах допустимого «Эхо Кавказа» ранее поговорила с руководителем школы международных отношений Грузинского института общественных дел Торнике Шарашинидзе и грузинским аналитиком Давидом Зурабишвили. Приводим дискуссию полностью с теми небольшими помехами, которые были в прямом эфире. Батно Торнике, первый вопрос вам. Мантра об опасности открытия второго фронта сменилась на новую, о готовящейся революции. С чем это связано, на ваш взгляд?
Ну, это, наверное, одно и то же. Если будет революция и вернутся нам националы, они откроют второй фронт. В этом заключается, наверное, главный смысл. Это совсем так месседж, да. Но что касается революции, я, честно говоря, не представляю, как Грузия может совершиться новая революция. Конечно, есть там радикальная оппозиция, которая мечтает только об этом, чтобы совершить то, что случилось 20 лет тому назад, но тогда ситуация была совершенно другой, страна была совершенно другой, силовики были очень слабые и так далее, и так далее. Можно перечислить там разные факторы, которые наглядно будут показывать, что все с тех пор очень изменилось. Сейчас Грузия уже не та, что было при Шеварнадзе. Так что я думаю, что риск революции не такой уж большой. Хотя, наверное, правительство очень не понравилось, что, вы помните, наверное, на прошлогодних демонстрациях активно участвовали НПО, неправительственные организации. Они на самом-то деле иногда даже вели митинги, обращались к народу речами. И вот впечатление такое, что НПО, которые, правду, и финансируются из Запада, они требовали отставки правительства. Это дало, конечно, хороший повод правительству и правящей партии, чтобы обвинять не только грузинские НПО, вот попытки переворота, но даже их западных спонсоров. Я, честно говоря, не верю, что Эберт, хотя бы тем более заинтересован, чтобы совершить переворот в Грузии, но вот он прекрасно появился с тех пор, как НПО участвовали в антиправительственных митингах в прошлом году.
Вот, Давид, действительно, 2 ноября исполнится 20 лет с начала революции РОС 2003 года, то есть у Грузии есть собственный очень богатый опыт бархатной революции и гражданского сопротивления и протеста. Она сама может кого угодно научить, не обязательно привозить каких-то тренеров из Сербии. Почему тогда в списке подозреваемых уважаемые международные организации и фонды, что, дескать, Запад пытается устроить в стране революцию? Батон Давид Зурабишвили, наверное, нас не слышит. Батон Турники, тогда продолжим с вами разговор, пока мы восстановим связь с Батони Давидом. Действительно, как вы сказали, у Грузии есть собственный опыт такой революции. В чем тогда посыл обвинять западные страны в этом?
Наверное, эта позиция, скажем так, таким образом, правящая партия, скажем так, обороняется, потому что прекрасно мы знаем, что в последнее время на них посыпались там упреки, критика со стороны Запада в связи, скажем так, с паузой, которые, к сожалению, появились. Я имею в смысле, конечно, реформы демократические. В этом плане есть серьезные вопросы, серьезная критика в адрес правящей партии. И вот таким образом правящая партия, скажем так, отстреливается, обвиняет Запад, что вот они финансируют переворот в Грузии, потому что финансируют НПО, а НПО, в свою очередь, как я уже сказал, они участвовали в антиправительственных митингах. А тут это все еще нужно рассматривать в другом контексте внутриполитического потребления, потому что в Грузии сейчас на самом-то деле большинство населения на самом деле очень боится возможной войны с Россией. И в этом плане, конечно, вот этот месседж, что грузинская мечта это означает мир, это прекрасно работает. В этом плане уже рассматривать вот как раз вот всю эту кампанию, что мы хотим прохранить в Грузию мир, мы хотим, чтобы Грузия избежала еще одной из страшной войны с Россией, и некие там силы здесь, в Грузии и за рубежом, этому препятствуют. Все это вместе, наверное, прекрасно работает на внутреннюю аудиторию, скажем так, потому что до сих пор, несмотря на все факторы, в том числе, конечно, негативы, правящая партия все еще сохраняет лидерство среди прочих партий.
Вы нас слышите? Давид?
Да.
И тем не менее, слышу, недавно был принят так называемый закон о палатках, который ограничивает возведение сооружений во время протеста. Судя по всему, власть действительно готовится к некому революционному сценарию. Вы видите такую опасность? Кто сегодня может устроить революцию, когда действительно оппозиция настолько ослаблена и раздроблена, и власть, как говорил господин Шарашинидзе, сохраняют лидерство?
Я вообще-то думаю, что любую революцию, так сказать, делает само правительство. Всегда. Это всегда так. То есть политика правительства вызывает недовольство, и острое недовольство очень огромного количества людей, и это ведет к радикализации настроений, и потом такие радикальные настроения выливаются в действиях. И это касается не только просто политических партий, оппозиции и так далее, это касается самой власти. То есть и внутри власти происходит разлад, внутри разлом. И так случилось в 2003 году, когда вот во время революции рос практически вся, так сказать, большинство силовых структур Грузии были на стороне революции. Это я помню, я сам участник тамошних событий, сам участник этой революции, я хорошо помню, что все министерства безопасности, милицкое отделение, так сказать, внутренних дел были на стороне революционеров. Это всегда так. Но сейчас вообще нет такой ситуации. Просто для любой авторитарной власти, власти, где авторитарные тенденции всегда набирают силу, и в Грузии именно такая ситуация, теряет власть доверие, теряет политический капитал, и они пытаются это возвести, то есть конкретно это касается больше, исходя из специфики грузинской политической власти, это конкретно касается только одного человека, это Бидзина Иванишвили. У него был большой социальный капитал, у него был большой рейтинг, большое доверие, он это теряет, он это чувствует, и это как бы компенсирует это вот такими действиями, то есть запрещает любую возможность, что кто-то получил какие-то деньги без него. То есть он очень боится, он все-таки из таких финансовых олигархических кругов начала 90-х. И он очень боится вот такого канала денег, которых он не контролирует. И ему кажется, что вот эти NGO, эти зарубежные фонды, они могут профинансировать и революцию против него. Он так считает действительно. Я совершенно уверен, что он действительно так думает. И это не только ему касается, такие ограничения вводятся в любой стране, где власть становится авторитарной.
И вот среди ограничений, о которых вы говорите, поправки, да, которые были приняты на скорую руку в закон о вещании, а какие непристойности, да, например, вы употребляете? Что вам могут запретить? Вы понимаете, главное...
Это глупость, конечно. Абсолютно это совершенная глупость. Но это все может очень серьезно обернуться, если вот через год в выборах опять-таки грузинская мечта будет единодушно властвовать. Если останется грузинская мечта, останется такая абсолютная власть Бидзины Иванишвили, эти тенденции, которые сейчас запрет этих всяких НГО, там теории конспирации, теории заговоров и всякие, это будет еще расти в геометрической прогрессии. Я совершенно в этом уверен. Это всегда так бывает. Так что очень важно, что сейчас сперва очень важно получить статус кандидата Евросоюза, потому что это все-таки означает, что мы остаемся как бы в этой пространстве, как хотя бы в смысле перспектив. В этом Евросоюзе, в европейском, в евроатлантическом пространстве. Это очень важно. И чтобы не дать повод власти еще, так сказать, усилить антиевропейские и антизападные настроения в Грузии. Чтобы вот нас не хотят там усилить, давайте сейчас мы пойдем другим путем, чтобы такого не было.
Давайте это спросим.
Очень важно, да, конечно, выборы.
Вот, но Турники, а может предоставление статуса кандидата в ЕС остановить тот авторитарный крен, о котором говорил Батони Давид Зурабишвили? Наш гость, судя по всему, нас не слышит. Тогда в продолжение вам этот вопрос. Поможет предоставление статуса кандидата остановить крен в сторону авторитаризма в Грузии?
Автоматически это, конечно, не поможет, но это будет все-таки, это будет лучший вариант, потому что вот в этом варианте у Европы, у Европейского Союза, у Соединенных Штатов, в общем, у Запада есть очень много рычагов давления на грузинскую власть. Эти рычаги, они сейчас не очень-то активно применяют, потому что все-таки это может спровоцировать грузинскую власть на более такие антизападные действия и сделать что-нибудь такое, чтобы предоставление этого статуса кандидата стало бы почти невозможным. И есть опасность, что еще будет крен в сторону России, в сторону этого русского мира, в сторону российского влияния. И поэтому сейчас вот такая ситуация, что Запад как бы не обращает внимания, не обращает такого должного внимания на эти авторитарные тенденции грузинской мечты. Но после предоставления этого статуса кандидата эта ситуация изменится. И тоже гражданское общество, тоже демократические силы Грузии получат более действенную поддержку. Ну, власти, конечно, думают, что предоставление статуса даст большую легитимацию им самим. То есть они получат легитимацию как бы от этой политики, которую они сейчас проводят. Но это будет не так.
Батоня Турники Шарашинидзе нас слышит, он вернулся к нам в эфир. Насколько я понимаю, в одно Турники. Закон об иностранных агентах действительно вызвал очень жесткий общественный отпор, вывел десятки тысяч людей на улицу и был в итоге отозван. На ваш взгляд, грузинская власть теперь решила идти обходным путем? Что стоит за постепенным принятием неких ограничительных законов и странных заявлений?
Я уверен, что власти сейчас не будут заново пытаться провести этот загон на иностранных агентах. Но все-таки есть, конечно, впечатление, что, скорее всего, после мартовских акций они боятся в первую очередь молодежи, потому что там стало ясно, что студенты молодое поколение, они, скажем так, готовы идти до конца. А это не совсем приятно, конечно, для любых властей, скажем так, они вводят ограничения. Я думаю, все-таки, что они боятся худшего сценария, что Грузия не получит статуса, и после этого начнутся волнения, и нужно избегать там самого наихудшего. К этому, наверное, идет сейчас приготовление. Думаю, что больше ничего такого особенного. Если Грузия получит статус...
Власти выражают уверенность, что это так будет. Сегодня об этом заявил и премьер-министр Грузии из Брюсселя, что Грузия получит, по их ощущениям, статус кандидата. А тогда к чему эта антизападная риторика и шаги?
Дай бог, но с другой стороны, я не думаю, что кто-нибудь до конца уверен в правительстве Грузии, что статус гарантирован. Скорее всего, если статуса не будет, будут волнения, конечно. Я далек от мысли, что это закончится революцией, но неприятности, конечно, наверное, все-таки будут. И власти могут получить, скажем так, довольно сильный удар.
Батуну Давид, вы говорили о возможности авторитарного крена. Для вас то, что вы слышите, все-таки это тренд на сворачивание демократического пространства в Грузии, даже при получении статуса кандидата? Или это предвыборная риторика?
Это не только риторика, но я думаю, что получение статуса и сама грузинская мечта, они это воспринимают как бы легитимацию свою политику. Они это воспринимают так, вот нас приняли такими. Вот то, что мы идем таким суверенным авторитаризмом, если можно так выразиться, вот таким путем мы ограничиваем действие иностранных фондов, ограничиваем действие NGO, там вводим цезуру и так далее и тому подобное. Но Европа нас все-таки принимает. Вот они так думают. И я думаю, что им ждет разочарование все-таки. Но это хорошо, что они так думают, потому что если бы они так не думали, я думаю, что они просто сорвали бы принятие этого статуса, они могут это сделать в любую минуту. Очень легко они могут это сделать. У них для этого очень много возможностей.
Батуну Турники, действительно мы видим заигрывание с Россией, объявлено стратегическое партнерство с Китаем, есть прописанная в Конституции стратегия на вхождение в Евросоюз и НАТО. Как все это совместить грузинской власти? Как это все понимать?
Отношения с Китаем у Евросоюза тоже прекрасные, скажем так.
Стратегическое партнерство?
Есть, там как раз идет, дословно я не помню, но... У Евросоюза есть партнерство с Китаем, на первую очередь, конечно, связано, наверное, партнерство с Китаем, конечно, связано, в первую очередь, с экономическим сотрудничеством, больше ничего особенного тут нету. Мы знаем, что у Китая нету серьезных там политических интересов и амбиций на Южном Кавказе, в отличие от России. Так что в этом я рисков не вижу. Что касается заигрывания с Россией, конечно, это имеет место, это, в первую очередь, нужно объяснить, наверное, боязнью, что вот если Россия, мол, выиграет, не дай бог, войну в Украине, то Грузия может стать следующим. Так что нужно, скажем так, проводить политику умиротворения. Вот. Грузия сейчас балансирует на грани и рискует, конечно, тем самым испортить свои отношения с Западом. Это очень опасная игра.
Гостями «Некруглого стола» были руководитель школы международных отношений Грузинского института общественных дел Турнике Шарашинидзе и грузинский аналитик Давид Зурабишвили. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили планирует вернуться в политическую жизнь страны к предстоящим через год парламентским выборам. Об этом он заявил в ходе дистанционного включения из клиники «Вивамеди» на судебном процессе на этой неделе. Саакашвили призвал оппозицию объединиться против грузинской мечты. Бывший президент вновь заявил, что он узник Путина и рассказал, как решит вопрос с массовой миграцией из России. Зия Парисишвили выслушала и заявление, и оценки.
Слава Украине!
Да здравствует Грузия, слава Украине и да здравствует наша будущая победа. На последних словах выступления Михаила Саакашвили его сторонники в судебном зале встали и устроили овации. Им было чему радоваться. В отличие от прежних дистанционных включений на судебных процессах, бывший президент на этот раз, хоть все еще худой, выглядел ухоженно и опрятно. Он даже не жаловался на здоровье. Напротив, он дал старт предвыборной кампании нацдвижения.
Как бы ни старались, чтобы я замолчал, в клинике во время разных судебных тяжб, главное, что я в Грузии и собираюсь активно участвовать в процессе ее спасения.
Заявил Саакашвили. Он призвал оппозицию объединиться на выборах, чтобы смести власть грузинской мечты, которая, по его словам, собирается вернуть Грузию в Советский Союз. Напомнил Саакашвили о том, что Владимир Путин – заклятый враг Грузии, захватчик, что по его вине он оказался в заключении. Недавние воспоминания российского президента на саммите СНГ о событиях 2008-го Саакашвили истолковал как доказательство того, что он узник Путина. Тем более, что дела против него были возбуждены в бытность генпрокурора Утара Парцхаладзе, который недавно попал под санкции США как грузино-российский олигарх с тесными связями с ФСБ, а грузинская мечта его покрывает. Он обвинил меня в том, что я разрушил СНГ, и я горжусь, что внес в этот вклад. И это все было связано с теми событиями, которые вы сегодня здесь разбираете в ходе обсуждения так называемого уголовного дела. Пожалуй, это был единственный пассаж Саакашвили по существу рассматриваемого дела о силовом разгоне акции протеста 7 ноября в 2007 году, разгроме спецназом оппозиционным ТВ и меди, отнятого потом у тогдашнего владельца Бадри Патаркацишвили. Не заостряя внимание на прошлом и, конечно же, не признавая своих ошибок, Михаил Саакашвили сконцентрировался на проблеме наплыва россиян после вторжения России в Украину. Он отметил, что уважает права на частную собственность, от попрания которых многие пострадали в Грузии в годы его правления, но назвав наплыв россиян в Грузию и приобретение ими недвижимости большой бедой и опасностью, Саакашвили предложил выход, который критики расценили популистским, если не шовинистским. Ментальное исправление большинства граждан России невозможно. Это люди – источник опасности для Грузии. Я хочу им сказать, как только сменится власть, мы, конечно же, собираемся уважать и соблюдать права на частную собственность. Но россиянам нужно дать один год для того, чтобы продать свои квартиры. Должна быть государственная программа, которая поможет грузинам за рубежом купить по льготным ценам эти квартиры. В грузинской мечте давно утверждают, что нацдвижение и его лидер хотят путем смуты и революции прийти к власти и готовят для этого почву. Выступление Михаила Саакашвили наблюдатели рассматривают как начало предвыборной кампании, попытку нацдвижения мобилизовать свой электорат с одной целью – сохранить статус крупнейшей оппозиционной партии, которая испытывает нелегкие времена внутрипартийных разборок и расколов, напоминает внефракционный депутат, бывший замглавы Совбеза Теона Акубартия. Не знаю, сам Саакашвили пришел к этому или извне помогли ему призвать оппозицию объединиться. Строго говоря, в его повестке дня стоит вопрос о единстве нацдвижения. У Михаила Саакашвили проблемы в созданной им же партии, и этим проблемам не видно конца. А такие заявления усиливают позиции грузинской мечты. Тем более, что объединение под зонтиком нацдвижения преимущество в борьбе с правящей партией не дает. Уверена, что очень много таких избирателей, которые не хотят голосовать ни за грузинскую мечту, ни за нацдвижение. Они больше не хотят делать выбор между худшим и зол. Потому в оппозиции особо не обратили внимания на призыв Саакашвили. Тем более, что по последним соцопросам большинство населения, 67%, предпочло бы видеть новые партии и лица в парламенте. За партию Саакашвили, за которую он не может баллотироваться как гражданин Украины, готовы проголосовать 22% из опрошенных. За грузинскую мечту 37%. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Нана Плиева. Продолжаем подводить итоги недели. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили объявил свою страну нейтральным и объективным посредником между Азербайджаном и Арменией. Местом и поводом для такого заявления стал форум «Шелкового пути», прошедший в Тбилиси. Заявление о важности установления мира в регионе для экономического развития и другие выслушал Иракли Орагвелидзе.
В Тбилиси завершился 4-й форум «Шелкового пути». Последний день его работы был посвящен обсуждению экономических проектов. Однако по результатам предыдущих обсуждений также прозвучали важные политические заявления. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили на церемонии закладки Государственного театра Азербайджана заявил, что Грузия и он, как глава правительства, будут непосредственно участвовать в процессе установления долгосрочного мира в регионе. Вчера мы провели важные встречи. Была трехсторонняя встреча, разговор. Грузия, как беспристрастный, нейтральный, объективный посредник, друг обоих государств, заинтересована в том, чтобы в нашем регионе был установлен долгосрочный мир и стабильность. Я лично, как глава правительства, готов принять в этом участие. Установление долгосрочного мира в регионе служит целям экономического развития стран Южного Кавказа. По словам заместителя министра экономики Геннадия Арвеладзе, транзитную роль региона после начала войны в Украине сложно переоценить. Отсюда и стремление Грузии к установлению согласия между соседями. Геополитическая ситуация привела к разрыву традиционных транспортных и логистических цепочек, и Транскаспийский международный транспортный маршрут, который проходит через Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы, вновь обрел значимость, заявил замминистра. Из-за агрессии России в Украине нынешний и прошлый год показали, что в цепочке поставок на Черном море возникли проблемы. Поэтому Грузия и Срединный коридор приобрел особое значение для мира. У нас уже есть определенные результаты и увеличение грузооборота за последние два года. Мы перевезли около 15 миллионов тонн груза по этому коридору. Вы знаете, что мы также реализуем важные инфраструктурные проекты, как Грузии, так и в других странах региона, чтобы быть более подготовленными и увеличить возможности, которые позволят обеспечить транспортировку большего количества грузов. В следующем году, благодаря существующим возможностям и завершению запланированных инфраструктурных проектов, у нас будет возможность увеличить грузооборот железнодорожных грузов до 48 миллионов тонн. Еще в 2021 году Грузия, Азербайджан и Казахстан решили совместно увеличивать грузопоток, но логистику по этому маршруту затрудняли бюрократические процедуры на железных дорогах и тарифная политика. На нынешнем форуме было подписано соглашение между представителями железных дорог Грузии, Азербайджана и Казахстана о создании совместной компании для транспортировки грузов через средний коридор. Стороны договорились, что головной офис компании будет в Астане, сообщил заместитель председателя казахстанских железных дорог Ерлан Койшибаев. Согласно договоренности, на всей территории трех стран у данной компании будет единая цифровая система и унифицированные тарифы сроком от 3 до 5 лет. Как минимум два события прошедшего форума заслуживают особого внимания, говорит профессор Тбилисского госуниверситета Йосиф Арчвадзе. Тбилиси впервые за 30 лет стал местом, где глава правительства Армении аплодировал выступлению своего азербайджанского коллеги. Если именно Тбилиси станет площадкой, где будет подписан мирный договор между соседями, это добавит политических очков Грузии. И в целом можно сказать, что инициативы Никола Пашиняна, который предложил государствам региона разблокировать транспортные коридоры в регионе, заслуживают отдельного внимания. Конечно, это создает конкуренцию проходящим через Грузию маршрутам, но снижение напряженности в регионе намного дороже краткосрочной выгоды, и Грузия в накладе не останется. Здесь необходимо отметить, что проходящим через Грузию трубопроводам нет альтернативы. Безальтернативные пути следования из Казахстана к портам Черного моря. Конечно, Армения может и должна построить новые маршруты, но проходящим через Грузию коммуникации эта конкуренция не создаст, учитывая постоянный рост грузопотока. Пока сложно говорить, насколько быстро эти идеи реализуемы. Напомним, выступая в Тбилиси, премьер Армении уточнил, что инициатива предполагает строительство и реконструкцию дорожной инфраструктуры, нефтепроводов, линий электропередач. По его словам, эта инициатива полностью вписывается в логику «Шелкового пути». Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
На этой неделе Алан Гаглоев произвел массовые кадровые перестановки в исполнительной власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Среди тех, кто лишился своего поста, и влиятельный серый кардинал Алан Джоуэв. Он больше не глава администрации юго-осетинского президента. На этом, по информации источников «Эхо», настояли кураторские структуры из Москвы. Что означают массовые перестановки в юго-осетинском правительстве, разбирался Мурат Гукимухов.
Сначала об изменениях в структуре правительства. По указу президента 23 октября председатель правительства получает трех заместителей, в том числе первого зампреда, зампредседателя Министерства юстиции и зампредседателя министра финансов. Соответственно, министр экономического развития больше не вице-премьер. Далее, Министерство здравоохранения и социального развития преобразовано в Министерство здравоохранения. Социалкой теперь будет заниматься новое ведомство – Министерство труда и социальной защиты. Его создали на базе Комитета по социальной защите беженцев и вынужденных переселенцев. Минэкономразвития с сегодняшнего дня – Министерство экономического развития и Агентство по развитию туризма в статусе комитета. Перед Агентством по развитию туризма ставится задача разработать государственную политику и нормативно-правовую базу в сфере туризма. По мнению президента Гаглоева, эти мероприятия должны способствовать, цитата, «повышению эффективности деятельности органов исполнительной власти». Теперь к кадровым перестановкам. Главная новость – Алан Джоев больше не глава администрации президента. Его перевели на должность заместителя председателя правительства, министра юстиции. Отставку зятя Арсена Гаглоева и главного блюстителя его интересов в республике местные инсайдеры прогнозировали после Нового года. В этом смысле решение президента стало для них неожиданно быстрым. При этом инсайдеры подчеркивают, не следует воспринимать эту отставку как некий демарш президента в отношении серого кардинала республики Арсена Гаглоева. На замене настояли кураторские структуры. По их словам, Алан Джоев работу администрации завалил. Документы не готовятся, встречи с курирующими структурами проводятся на неприемлемо дилетантском уровне. Алан Гаглоев требования Москвы выполнил, но провел его с подчеркнутой деликатностью в отношении Джоева. Под него, как утверждают инсайдеры, даже министра юстиции подняли в статусе до уровня вице-премьера, хотя никакой практической необходимости в этом не было. Новым руководителем администрации президента назначен Алан Марк, ранее занимавший пост министра сельского хозяйства. По отзывам местных наблюдателей, у Маргиева репутация приличного цхинвальского парня. Правда, при этом многие высказывают сомнения по поводу того, справится ли он с этой должностью. С одной стороны, она требует педантичности в отношении с Москвой. С другой, администрация – это орган, при помощи которого президент управляет республикой. Должность политическая, на носу выборы в парламент, нужно выстраивать отношения с группами влияния и тому подобное. Отсюда и сомнения, хватит ли у Маргиева опыта для выполнения политических задач. Известно, что альтернативным кандидатом на должность был отставленный министр юстиции Олег Гаглоев, высококлассный юрист и профессиональный чиновник. Но, как утверждают инсайдеры, его считают в команде президента слишком педантичным. Он постоянно требует соблюдать правовые рамки, процедурные моменты и тому подобное, что вызывает иногда непонимание, иногда раздражение. Олегу Гаглоеву получили новое министерство – труда и социальной защиты. Задача колоссальная. Нужно создавать ведомство с нуля, на базе двух структур, которые существовали, в общем-то, формально. Формировать нормативно-правовую базу, выстраивать коллектив, читая, разгонять бездельников и где-то находить нужных людей, распределять полномочия. Создание нового ведомства – это разделительная комиссия, акты прямопередачи материальных ценностей, создание новых офисов. И все это на фоне сокращения штатов и расходов, проведение которых требует Москва. По словам наблюдателей, Олегу Гаглоеву не позавидуешь. Он едва успел привести в чувство Минюст, наладить работу ведомства, и теперь его снова бросают в Авгиевы конюшни. Еще одно кадровое решение. Ранее занимавший пост министра финансов Казбек Царикаев освобожден от занимаемой должности. Это еще одна отставка по требованию Москвы, причем отставка чиновника, назначенного по протекции Арсена Гаглоева. Чиновники из восьмиэтажки разводят руками. Человек без гражданства, просидел в кресле министра почти год, развалил работу министерства, зато получил наградное оружие и теперь просто уехал домой. Никаких претензий, никакого отчета о проделанной работе, никакой ответственности. Новым руководителем Минфина назначил Дзамбулова. Булат Тадаев, ранее занимавший должность зампредседателя правительства, министра экономического развития. Профессиональный экономист, преподает в университете. Отмечая сильные стороны, инсайдеры воздерживаются от оценок или прогнозов по поводу его назначения, указывая на отсутствие управленческого опыта. Министром экономического развития назначен Сармат Катаев, ранее занимавший должность руководителя аппарата правительства. Главное в этом решении, считают эксперты, с ним комфортно общаться директору Департамента социальных программ и проектов российского Минэка Антону Мельникову. То есть Сармат Катаев будет сосредоточен на российско-югостинских программах соцэкономразвития республики. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. На этой неделе президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия произвел массовые кадровые перестановки. Зарина Снакова спросила у жителей Цхинвали, какие ведомства они считают наиболее проблемными и что в них нужно менять.
Что касается вот реорганизации и вообще внимания государства и так далее, то я считаю, что прежде всего Минобразование, Минкультуры и Минобороны. Вот три ведомства, которые требуют особо пристального внимания сегодня. Ну вот смотрите, что меня не устраивает. Образование у нас на нуле. Что-то надо менять кардинально. А мы боимся изменений, мы действуем вот по каким-то шаблонам, по каким-то трафаретам, которые нам спускает Россия, которая сама стонет от своей системы образования. Нет у нас революционеров, нет у нас экспериментаторов и так далее, и так далее.
Ну, я думаю, что перестановки нужны прежде всего в самой администрации и во всех властных структурах. Ставить более компетентных чиновников. Почему я это говорю? Потому что мы сегодня видим, что творится на границе. То есть, если бы чиновники были более компетентны, и если бы они понимали, что надо отстаивать национальные интересы. И как отстаивать, то сегодня мы такой ситуации не было на границе. Вообще-то, я думаю, что надо поменять систему, всю систему управления на более эффективных. Вообще, в основном все назначения, я думаю, ничего явно к лучшему не приведут. Особо ничего не поменяется. Потому что, я еще раз повторяю, что если не будет таких системных, серьезных системных изменений управления, и если не будет назначаться более компетентные чиновники на всех уровнях, и если не будут они отстаивать национальные интересы или национально-государственные интересы, то вот это все не имеет смысла.
Какое ведомство, на ваш взгляд, нуждается в реформах в первую очередь?
Конечно, нуждается в реформировании прежде всего Министерство экономики, Министерство сельского хозяйства. Вот туда нужно назначать специалистов, государственников вот с опытом работы, которые хорошо знают ситуацию, которые знают и проблемы, и знают, как эти проблемы решать. Вот в первую очередь они. Ну, социальная сфера там порадовала то, что создано, наконец, Министерство труда и социального развития. По крайней мере, вот людям, которые попали вот в такую трудную ситуацию, им будет куда обращаться.
Какое ведомство у нас, на ваш взгляд, и какая сфера нуждается в первую очередь в реформах?
Ну, не знаю, экономика, наверное. Все-таки для людей это важнее, чем все остальное, в первую очередь. Вот цены повышаются, а зарплаты-то они повышаются. Вот я в школе работаю. Зарплата остается такой же, а вот цены на все повышаются. Они, наш президент, я против него ничего не говорю, просто наш президент убирает умных, я знаю там некоторых, способных, образованных к работе. Он убирает. Убрал, например, Джусейва Суслана. Еще там кое-кого. Назначаются такие, которые не очень способны к такой работе, скажем так. Я не скажу, что они не умные, но те, которых он убрал, более способные, более, они более развиты во всех отношениях. И так же, как и другие президенты, собирают вокруг себя своих.
А как вы считаете, какое ведомство самая проблема и нуждается в реформах?
Здравоохранение.
Чему
я сталкивалась, и я про это не хочу говорить, но здравоохранение у нас. Это все правильно. Правильно это он сделал.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Власти самопровозглашенной Республики Абхазия на этой неделе пришли, по словам нашего сухумского блогера Изеды Чаня, к внутренней гармонии, на фоне которой особенно активной выглядела оппозиция. Изеда Чаня и подводит итоги этой недели.
Нынешняя неделя была отмечена активностью оппозиции. 24 октября в Сухуме прошел съезд общественной организации ветеранов и молодежи АЯЭРА. Участники съезда выступили с критикой президента, правительства и всех государственных институтов. Говорили о распродаже государственной собственности, неэффективности государственного управления и о необходимости смены власти. Представители данного движения по-прежнему считают единственным выходом из затянувшегося кризиса отставку президента Аслана Бжани. На большом собрании общественности, которое также прошло по инициативе, но другой части оппозиции, обсуждалось создание программы развития Абхазии. Похоже, что оппозиция, не дождавшись реформ и программных документов от власти, решила взяться за это сама. Участие в формировании программы примут представители науки, интеллигенции и общественно-политических сил. Абхазское народное движение уже вынесло на обсуждение общественности концепцию реформирования органов исполнительной власти, в которой описывается нелогичность и неэффективность многих государственных структур, дублирующих друг друга. В концепции отмечается, что такие высокие государственные должности, как вице-президент и вице-премьеры, не несут на себе никакой нагрузки. Авторы концепции предлагают не только сократить некоторые должности, но и реформировать всю систему центральных органов госуправления. Власть, как обычно, на предложения оппозиции не реагирует. Между тем, на этой неделе в общественной палате прошли очередные выборы. Один из членов палаты возглавил администрацию президента, и ветеранская организация АРУА попробовала еще раз ввести в состав общественной палаты представителя оппозиции. Понятно, что пропрезидентское большинство отдало предпочтение пропрезидентскому кандидату, и представители оппозиции провели пресс-конференцию, на которой отметили, что существование общественной палаты, которая состоит в большинстве своем из сторонников власти и в которой нет ни одного представителя оппозиции, стало бессмысленным. Участники пресс-конференции отмечали монополизацию всех институтов, которые находятся под абсолютным влиянием президента. Парламент, суды, прокуратура, а теперь еще и общественная палата, которая создавалась как дискуссионная площадка. Аслан Бжани полностью потерял доверие народа и свою легитимность. Он пытается узурпировать все существующие в государстве институты и утянуть их на дно общественного порицания, отметил лидер абхазского народного движения Отгора Арцемпа. Глава партии Форум народного единства Аслан Барцит пояснил, что такая узурпация необходима президенту, чтобы власть могла реализовать свои замыслы по продаже национальной собственности государственных объектов, чтобы протащить закон об апартаментах. Это была цитата. Но не только оппозиция проявляла на этой неделе недовольство властью. Жители Ачимчирского района Абхазии обратились к депутатам районного собрания с требованием огласить свою точку зрения в вопросе апартаментов. Авторы обращения отмечают, что свое отношение к проекту закона о апартаментах, который поступил в парламент от президента, высказали депутаты большинства городских и районных собраний. И они призывают своих избранников не оставаться в стороне от тревожного для абхазского общества вопроса. Аслан Бжани после пресс-конференции 19 октября появился в информационном пространстве только спустя неделю. 26 октября его пресс-служба сообщила, что глава государства принял участие в командно-штабных учениях, проводимых Министерством обороны на полигоне Цабал. Этим активность президента и ограничилась. Сайт главы государства все это время не сообщал никаких новостей, и государственные СМИ пережевывали пресс-конференцию от 19 октября, ежедневно украшая полосы его цитатами о том, что для строительства апартаментов закон не нужен, а в здании сгоревшего Совета министров совершаются преступления, и от него надо избавиться, что самолеты из теперь уже частного аэропорта в Сухуме полетят в конце следующего года. Были еще цитаты про провокационные заявления Зеленского и про то, что защита нашего государства лежит на России. Никакой новой или значимой для государства и народа информации в цитатах не содержалось. И все это напоминало осовремененный вариант газеты «Правда», когда СМИ долго цитировали Брежнева после очередного съезда КПСС. В Центре стратегических исследований при президенте на этой неделе деле обсуждали ситуацию в Нагорном Карабахе. Премьер-министр в обстановке тет-а-тет выслушал отчет начальника управления капитального строительства Тимура Агрба по строительным работам в рамках российской инвестпрограммы. Министр внутренних дел ездил в Москву. Министр туризма считал количество посетителей озера Рица. А МВД и СГБ сыграли в ничью со счетом 4-4 в мини-футбол. Если не считать направленных в парламент проектов по выделению земли под строительство курортных объектов, то можно было бы сказать, что правительство вообще ничего не делает. Даже заседания кабинета министров не проводятся вот уже 4 месяца. Тем временем общественность обеспокоена стремительным падением уровня воды на Ингур-ГЭС. Свою обеспокоенность грядущими отключениями света они выражают в социальных сетях, публикуя показания приборов уровня воды, которые опять приблизились к критическим отметкам. На фоне правительства работа парламента била ключом. Депутаты на комитетских заседаниях рассмотрели вопросы, связанные с выделением земли частным предпринимателям, поправки к закону, предусматривающие льготы и преференции для иностранных инвесторов и ужесточение ответственности за нарушение закона о рекламе. Спикер парламента Лаша Ашуба благодарил на этой неделе министра экономики Кристину Асган за работу, проделанную по гармонизации законодательства Абхазии и России. А Кристина Асган благодарила депутатов за то, что мы выполнили более половины мероприятий по гармонизации. Похоже, что во власти все друг другом довольны. Недовольство общества – это мелочи, на которые в правительстве обращать внимание не собираются. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чаня из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго и до завтра.